Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». В том, что эта передача выходит два раза в месяц, есть известное неудобство. Иногда оно становится досадным. Некоторые письма на злобу дня вынуждены звучать с опозданием. Правда, в этом есть и достоинство. Они приобретают характер уже как бы исторических документов, документов новейшей истории. Таково письмо господина Чудова, одного из участников последнего действа под названием «31» в Москве на Триумфальной площади. Напомню, известные противники Путина придумали каждое 31 число собираться на Триумфальной площади в Москве на митинг в защиту 31 статьи Российской Конституции, гарантирующей гражданам свободу митингов, шествий, пикетов и других способов публичного выражения своего мнения. За день до 31 августа Путин предупредил, в общем открытым текстом, что тот, кто в очередной раз явится на Триумфальную, получит дубинкой по голове. Читаю письмо господина Чудова. Я получил его по электронной почте 1 сентября сего года. «Вчера я съездил в Москву подышать воздухом свободы на митинге, по старой памяти полюбоваться, сколько хороших лиц в одном месте. Для ясности, пока позволяет погода, ехал в куртке с орденской планкой и в белой бейсболке, на которую налепил три полоски со свисающими концами – белую, синюю и красную. Патриот с российским флагом». Юрий Михайлович устроил нам веселый праздник, спасибо ему. Нас и так было немало, по моей прикидке, много сотен, не 150, как оценивает власть. Один из постоянных участников сказал мне, что в два с лишним раза больше, чем в прошлый раз. Самому Лужкову было некогда, прислал полк в мышастой форме. Их было много меньше, чем цивильных, но своей стройностью, организованностью они окантовали картинку, как бы нарисовали рамку. Уже в метро «Маяковская» они, как кариатиды, подпирали колонны, у каждой трое, охраняли, что ли, от подрыва. Многих из мышастых я благодарил за участие в митинге, и они улыбались. Но особую нарядность, продолжает автор, действу придавал ОМОН, которому особая благодарность. В ярко-черных блестящих касках и бронежилетах от плевков они выглядели как рыцари или космонавты и составляли наш почетный караул. И еще сновала какая-то обслуга в ярком камуфляже, добавляя нарядности. Взрослые молча стояли, а многочисленная молодежь веселилась, как на футболе, скандируя немыслимое поношение власти. Задержанных пацанов я видел только двоих. Каждого поочередно волокла та же десятка ОМОНовцев, построившись, как крестоносцы, свиньей, с пленником в середине, чтобы продраться сквозь толпу. Временами возникали очень опасные напоры то молодежи, то мышастых. Могли и затоптать. Место узкое у зала Чайковского. Стратегия 31 – счастливая идея, похожа на снежный ком. Юбилей солидарности напоминает, что все началось с несправедливого увольнения работницы на Гданской верфи. Думается, путинцы не усидят до краха их полурынка. Помнится, какого-то литературного персонажа за трусость съели мыши. А как началась пражская весна, члены ЦК, завидев идущую к ним толпу, решили, что это организовано Дубчиком, и в панике проголосовали за его избрание. А это была спонтанная выходка студентов, кажется, даже не по политическому поводу. «Дожить бы», — пишет господин Чудов. Следующее письмо пришло под конец летних пожаров в России, если они не переходят так и в осенние. Читаю. Вам интересно было бы поискать неожиданное новое, самодеятельность, самоорганизацию благополучных москвичей, много помогающих погорельцам напрямую, без посредников. Это люди, которые лечат разрушенное Путиным и Шойгу противопожарное хозяйство, прямой помощью пожарным командам, инвентарем, координатной связью взамен погибшей лесной маркировки просек и т.п. Кинулись с вещами и деньгами, не щадя своих нарядных джипов, куда ни один чиновник не доедет, даже если бы захотел. Это так оттеняет недееспособность, беспомощность властей, подгнившей вертикали, говорится в письме. Хотелось бы получить от знающих слушателей более подробные рассказы об этом явлении, о самоорганизации россиян в трудную минуту. «Умеем, когда хотим», говорят в таких случаях. Можно добавить «а хотим, когда считаем, что надо». Другое дело, что надо таких людей, как эти, не жалеющие своих джипов для помощи погорельцам, пока не совпадает с тем «надо», которое мы слышим от политических противников путинизма. Здравствуйте, Анатолий Иванович. В одной из давних ваших радиопередач было письмо некоего дьякона, в котором тот описал свои впечатления от Миргорода и его жителей. Миргородцы у батюшки получились с заметно округлившимися лицами и укрупнившимися носами. Колоритное и даже смачное письмо. Спасибо, что озвучили его. Я со своей стороны тоже обращаю внимание на жителей моего города, но результаты моих наблюдений очень неутешительны и сгодятся разве что в урну вашей мусорологии». Батюшка большей частью общается с Богом, поэтому он чаще бывает в хорошем расположении духа. Я же последние полгода в унынии. Мое восприятие классифицирует лица по следующим рубрикам. Первое – рожи, обезьяньи и жабьи. Второе – морды, бычьи, коровьи, бульдожьи и лошадиные. Все остальные идут как лица в собственном смысле слова. Их где-то 5%. По логически-зоологическим родам у меня распределяются и прочие части тела – зады, животы и ноги. Опять-таки не в пользу рода человеческого. Видимо, нынешняя украинская власть достала меня так, что мое восприятие действительности извратилось. Не дай бог и другим так обозлиться. Извините за такое желчное письмо из Донбасса. Думаю, что в этом настроении нашего слушателя украинская власть виновата лишь частично, хотя слушайте следующее письмо о ней. «Уважаемый Анатолий Иванович, пишут вам люди, которые живут в селе Чумаки Днепропетровского района Днепропетровской области. С позапрошлого года у нас делался капитальный ремонт детского сада. Деньги собирали по колхозам района и области. Собрали свыше 2 миллионов. Наконец привели в божеский вид этот детсад. И вот прибыло на открытие областное начальство во главе с губернатором Вилкулом. Работает он около 4 месяцев, сам из Киева, но наш детсад считает своей заслугой. В село с ним прикатила многочисленная свита. Дошкольники приветствовали начальство на русском языке. Спасибо партии регионов за наше счастливое детство. Такое вот безумие властвует теперь у нас». Да, друзья, прослушавшие это письмо, да, если русско-советский чиновник в Украине берется за такое дело, как почитание начальства, он мгновенно оставляет позади себя русско-советского чиновника в России, мгновенно. Я не слышал, чтобы в России где-нибудь детишки приветствовали, пусть самого важного представителя партии «Единая Россия», криком «Спасибо партии «Единая Россия» за наше счастливое детство», хотя там это партия у власти 10 лет, а в Украине полгода. Интересно лишний раз подумать, в чем тут дело. Сразу скажу, украинский чиновник в раболепстве заткнет за пояс и украинского русско-советского, и российского русско-советского вместе взятых, еще и русско-советского белоруса прихватит. Но я говорю не о нем, будь он неладен, не об украинском, а о русско-советском чиновнике Украины. Почему он больше похож на украинского, чем на российского, хотя всей душой тянется к нему, к российскому? Да потому что он все-таки украинский продукт. Он, если говорить исторически точно, колониальный продукт. Он продукт имперского захолустья, как ни странно это звучит применительно к Украине. Не все 350 лет она была имперским захолустьем России. На первых порах наоборот. Украинская книжность шла из Киева в Москву. Ну а потом потихоньку открылась захолустная глава украинской истории. Забыл сказать для со всех молодых слушателей радио «Свобода», почему детский крик «Спасибо партии регионов за наше счастливое детство» звучит для человека в летах дико. Дело в том, что в сталинское время в каждой школе, в каждом классе висел плакат «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Десятки миллионов полуголодных, голодных и просто падающих в голодные обмороки детей выпивали эти слова «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Я сам был одним из них, незабываемые годы. А после смерти Сталина и до кончины Брежнева три десятка лет без передыху «Спасибо партии за наше счастливое детство». Не Сталину, а партии. Из Москвы прислали снятое где-то со стены или забора объявление «Через поликлинику, больничные листы, на любой срок, можно задним числом». Засим письмо от человека, который, наверное, не прошел бы мимо этого объявления. Как хорошо, что в 86-м году на первую милицейскую зарплату я купил коротковолновый приемник и услышал радио «Свобода», без которого с тех пор не живу. Я майор в отставке, отслужил 25 лет. 2 года назад вышел на пенсию и с удивлением понял, а мы ведь все живем не в стране с ее классическим обустройством, а в большом райотделе. Все пронизано полицейским духом. В самой же милиции претендентов на роль вторых, третьих и так далее Евсюковых хоть отбавляй. Почти 70-летние полковники от милиции наводить порядок в своих рядах не умеют. Они могут только заминать вопиющие факты и приукрашивать статистику. Наведение порядка в стране, думаю, надо начинать с полицейских структур. Нынешнюю милицию пора распустить и создать совершенно новую. Но приказами МВД этого не сделать. Догадываюсь, что скажут авторы этого письма слушатели. Вы, скажут, служили 25 лет в милиции, дослужились до майора. Майор – это уже старший офицер. Служили в райотделе, то есть гуще жизни, а не просто своей профессиональной среды. И только после отставки обнаружили, что вся Россия – это не государство в обычном смысле слова, а один большой райотдел, иначе говоря, полицейское государство. Не знаю, что ответит господин майор, если услышит нашу передачу, а тем временем скажу пару слов в его защиту я или в объяснение. Я ему верю, друзья. Вот верю и все. Есть такие люди, что они всю жизнь с головой погружены в службу, в работу на своем участке. Им не то, что некогда оглядеться вокруг себя. Для них просто не существует ничего за пределами их обязанностей и ответственности. Они и думать ни о чем не способны, кроме службы. И вот такой человек вдруг оказывается свободным от нее. Он словно заново рождается на свет. Он словно впервые открывает глаза на мир, протирает их и с оторопью говорит: «А живу-то я не в государстве, а в большом райотделе». Это в высшей степени примечательные слова «большой райотдел». Это значит, что наш майор, когда работал в маленьком райотделе, понимал, что представляет собой этот мирок. Но он думал, что начинающийся за порогом этого мирка большой мир не такой. Мне вспоминается потрясающий пример из другой оперы. Был такой Тихонов, глава советского правительства при Брежневе. Худенький такой, и старый до неприличия, под 80 лет или даже за. А он все глава правительства, а до этого, понятно, всю жизнь на ответственных постах, на хозяйственных постах. Советскую экономику должен был, казалось бы, знать до самой глубины и до последних тонкостей. И вот он вышел на пенсию, и однажды, неизвестно с какого дива, вздумалось ему заглянуть в обычный молочный магазин возле своего дома. И тут он узнал, что в продаже нет, и давно нет, и по всей Москве нет, и по всей стране тоже давно нет творожных сырков. Это было как раз время, когда еще чуть-чуть и не будет ничего. Старик так изумился и разгневался, что сел за стол и собственной рукой написал письмо в Кремль. Так, мол, и так, в продаже нет творожных сырков. Что же это за безобразие, куда идет страна? У нас говорят, что подмосковная Силиконовая для комфортного трудоустройства чекистских детей, кончающих забугорные университеты, говорится в одном письме из российского НИИ, и говорится, вне всякого сомнения, с полным знанием дела. Конечно, для чекистских наследников, иначе и быть не может. Конечно, для них, но не для всех, а для тех, кто не сможет лучше устроиться на Западе, несмотря на отцовские деньги. По декларациям, правда, это не отцовские, а материнские. Деньги. Конечно, для чекистских детей подмосковная Силиконовая. Для кого же еще? Это было бы так, даже если бы об этом не говорили у московских НИИ. Скажу больше. Это будет так даже в том случае, если ни одного из чекистских отпрысков там не окажется. В одной из предыдущих передач прозвучало чье-то мнение, выраженное в следующих словах. «В большинстве своем совки – полезные члены общества». Так называемая советская закалка предполагала повышенную работоспособность при пониженных потребностях. Конец цитаты. В пику этому мнению читаю следующее. В большинстве своем антисовки – бесполезные члены общества. Балласт, планктон. Так называемая демократическая приверженность по-прежнему предполагает пониженную работоспособность. Моя мать-колхозница была антисоветчицей. Большинство моих односельчан были антисоветчиками, причем вполне сознательными, не стихийными. Но я не могу назвать их бесполезными членами общества. Они даже в колхозе трудились долгое время совсем неплохо. А в домашнем хозяйстве просто отлично. Только под конец совка стали по возможности отлынивать. Не от домашнего, понятно, хозяйства, а от колхозного. Мне скажут, что я передергиваю смысл прочитанного. В таком случае оставлю мое село в стороне и скажу непосредственно о нынешней России. Осознанная демократическая приверженность наблюдается примерно у трети населения. Сюда твердо относятся рабочие высшей квалификации, наиболее дельные инженеры, исследователи, предприниматели, обязанные относительным успехом своим способностям и знаниям, крепкие управленцы из тех, что не входят в чекистскую обойму, та, пусть незначительная часть студенчества, что учится и думает, а не валяет дурака. Так свидетельствует социология, так скажет любой спокойный человек, оглядевшись вокруг себя. Творческое меньшинство жаждет и в целом готово жить по-европейски, хорошо представляя себе, как это. Но есть своя правда и в словах, что в большинстве своем антисовки, то есть антисоветчики, бесполезные члены общества. По-моему, можно догадаться, кто имеется в виду. Это люди слабые, но с высокой самооценкой. Человек не может выделиться чем-то настоящим и самоутверждается поношением власти и всех, кто живет обыкновенной трудовой жизнью. В одной из предыдущих передач вы могли слышать маленькое письмо о Екатерине II. Я в торопях даже не сказал, что такого взгляда на эту царицу не встречал ни в научной, ни в художественной литературе, ни в публицистике. Нечто на редкость своеобразное. Екатерина, как известно, была распутница, что было бы ее личным делом, если бы некоторых любовников она не поднимала на такую высоту, с которой они на всех под собой и на вельмож, и на простой народ смотрели, как на букашек. С непостижимой щедростью она одаривала своих здоровяков казенными землями с казенными же крестьянами. Так вот, именно это наш слушатель поставил ей в большую заслугу. Это, говорит, было не что иное, как приватизация в духе того времени, но приватизация – благое дело, потому что любая государственная собственность – то же, что пропащая, а частная, переходя из рук в руки, в конце концов найдет настоящего хозяина к его и общей выгоде. Автора этого письма, а заодно и меня, осуждает Воропаев Сергей Николаевич, бывший преподаватель истории из Иркутской области. Он напоминает нам, что как раз за эти дела, за раздачу, как он пишет хахалям, 3 миллионов русских крестьян, он подчеркивает русских, потому что раздавала их немка, Екатерину осуждал Пушкин, и не только он. Господин Воропаев пишет: «Если бы вы сказали об этом в своей передаче, я бы считал, что вы объективный ведущий, а так у меня большие сомнения. Это дело поправимое, Сергей Николаевич, сейчас я развею ваши сомнения. Итак, дорогие слушатели «Свободы», давайте вспомним». Пушкина действительно возмущала екатерининская приватизация, особенно же за то, что она отдавала очередному возлюбленному всю страну как чужую, завоеванную. И за лицемерие он ее не любил. Лицемерие царей ему вообще очень не нравилось. Он презирал их за это. Лицемерие, лживость первых лиц государства – страшное зло, оно идет рука об руку с их преступлениями. Кто честно работает, тому незачем лицемерить и лгать. Чуть мягче о Екатерине отзывался Карамзин, но по существу так же. Все серьезные современники и при ее жизни, и после отмечали одно. Эта самозванка на троне развратила страну. Почтеннейшие люди присмыкались перед ее любовниками. Дух присмыкательства, лизоблюдства отравил, мол, все, что мог отравить. Известно, правда, и противоположное мнение. Она вела Россию к цвету, к творчеству, к росту. Так писал о ней один крупный философ XIX века. Как бы то ни было, ей все же кажется далеко до многих венценосцев, до той же незабвенной королевы Марго, да и до ее добродушного супруга. Иногда возникает детский вопрос, что было бы, если бы на троне в ту или иную эпоху был по-житейски добропорядочный человек, пусть те же вокруг него люди, те же условия, и только он не распутник, не самодур, не враль, без антидемократического фанатизма Николая I, без вздорности Павла, без... Ответа на этот вопрос нет. Последний царь был примерный семьянин, не самодур. Это не помешало ему допустить до управления воюющей страной двух сумасшедших. В нашем поселке, читаю письмо из Саратовской области, народ сваливает мусор и навоз не просто во враги и балки, а не вдалеке от домов или под откосы живописной речной долины. Вид самый мерзкий, и все это сползает в речку. К этому добавляется патология детей. Увидев пустую бутылку, они не могут не разбить ее прямо на тропе. Однажды я присмотрелся к нашей самобранке с целью изучения. Что бы вы думали, преобладает? Фунтовые банки из-под майонеза, которым народ сдабривает всякое ненатуральное дерьмо, коробки из-под конфет и пластиковая тара шипучих напитков, а парное молоко продается на рынке не бойко. Я понимаю чувства этого слушателя. Безалкогольные напитки, по-моему, почти такой же бич России, как и алкогольные. Пустая трата денег и вреда не намного меньше». Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Путинизм не только форма правления Россией, но и идеология. А идеология должна давать ответы на все вопросы, иначе она не идеология. Путин это понимает. Недавно мы услышали его мнение о происхождении Вселенной, о Большом Взрыве и прочее. Но есть вопросы, которые он еще не прояснил для нас. В частности, мне и моим товарищам по работе не совсем ясна его позиция по вопросу скопчества. Дело в том, что в Кремле... Дальше читать это письмо не буду, там идут такие допущения, которые не представляют общественного интереса, как, впрочем, и само письмо. Меньше всего хочу указывать слушателям свободы, о чем они должны нам писать, но, честное слово, такие письма могут увести нас куда-то не туда. Правда, это письмо сатирическое, политическое. Автор поддевает российский режим, но само по себе скопчество кажется незлободневно для современной России. Когда-то, да, было дело, даже царя Павла хотели оскопить. Сам вождь столичных скопцов проводил с ним работу, пытаясь склонить его к этой операции, за что был отправлен в психушку. В то время даже в Санкт-Петербурге, не только где-то в глуши, были тысячи скопцов. Они собирались на тусовки, и что там творилось, ни пером не описать, а, впрочем, описано. И Россия не была первой в этом деле, не она зачинатель, и коммунизма зачинатель не она, и чего не возьми. Я вычитал у историка Дедихина следующее. «Сколько веков прошло, а и сегодня еще жутко читать о родениях галов-скопцов. Они кружатся в неистовой пляске, бичуются до крови, пока не упадут изнеможденные. Многие, пришедшие только взглянуть на зрелище, заражаются безумием, вдруг сами пускаются в пляс, и, хватая один из лежащих тут же наготове мечей, оскопляются. Один экстравагантный русский писатель до советского времени, специалист по вопросам пола, считал, что скопцы по своей биологической природе были пассивными мужеложцами, то есть женщинами в мужском обличье. Они, мол, тяготились своими причандалами, поэтому охотно избавлялись от них. И на этом поставим точку, и возвращаться к этой теме не будем. Пусть меня хоть засыплют письмами. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте «Свобода Ньюс».
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я проголосовал. Я надеюсь, что результаты будут хорошие.
Инициатором конституционных поправок стала правящая умеренная
исламистская партия. ОМОНовцы действовали жестко. Они мгновенно бросались на митингующих, выхватывали...
Акция в рамках общероссийского дня гнева задумывалась как митинг...
Итальянка, ежемесячный доход которой составляет 500 евро, приняла решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».